Радіо Свобода гучить вольная студія при мікрафоні Міхася Скобла. А моїм гостем сьогодні Володимир Някляєв, поет і екс-кандидат на президента, який днями отримав від уладу чергове попередження за удел у народному сході. І сьогодні у нашій передачі він потлумачить тактику своїх поводинов. Владимир Прокопович, у белорусского обывателя может скласться выражение, что Някляев и снова захотел тюрьму. За межу вам выезжать нельзя, вы выезжаете, у массовых акциях удельничать не пожадано, а вы удельничаете. Чему вы идете на такие кроки?
Ну, не тому, что в тюрьму хожу. Я там уже был. Дайте веры, ничего доброго там немашка. Это связанное с моей позицией в отношениях до суда, до выроку, не только того выроку, вироку, які маю я, а того вироку, який має Сальніков, який має Статкевич, да всі, ти є, хто осуджений на площі. Коли я буду виконувати гэтыя обмежаванні, які установлені мне додатковим судом, не виїжджати, не сустракаться, сидіти вдома, це значить, я буду разом з ними, з тими, хто хоче зробити з людей, незгодних сьогоднішнім режимом, злочинцем. А я ні в чим не винуватий, і я маю абсолютно внутрішнє моральне право діяти, як вольний чоловік. Відповідно, з гэтымі переконаннями я і дзейнічаю.
А колькі я ведаю, вам вынесено гэта апошняе папярэджанне, так?
Ну, яно нібыта кожнае апошняе. Там немашка, по-моему, нейкай нормы, што вось пара вас у кутузку кідаць, Владимир Прокопович. Але вось гэта тэчка, якая там на мяне заведзена, яна больш цяжкая, цяжкая, пухне і пухне. І робіць яны гэта дзеля таго, каб у тым, ну, пакуль што тэарэтычным, дзякуй Богу, судзе, які мяне будзе скіроўваць у турму, от прад'явіць яе, так? Як доказ. Ім же треба усе антизаконне побудувати, нібито на законі. А ось вони для цього завихаються.
У Білорусі тепер доволі дивна ситуація. У кожної крамі люди лають уладу, але протестувати на вулиці не виходять. А що врешті повинно відбитися, каб вийшли?
Не виходять люди, якщо не пішли на народний сход, у тим випадку, коли мети, з якими їх закликають вийти на вулицю, нічого не приносять, нічого не дадуть. А люди розуміють, скажімо, у все те потребования, які огучены на народном сходе, яны николи не будут выполнены этой уладой. Люди это разумеют. Напиши там хоть 100 разов, что ты потребуешь там свободы слова, что ты потребуешь подвышения заробка. Ну, что за угодно напиши. Все разумеют, что вот это застанется у тих, кто это написал. Ну, может быть, почуют еще на сходе, кто пришел. Але да ведомо это не будет принято, не будет ничего зроблено. Тому люди пойдут только туды, где яны отчуют, может быть, вырашенное коренное питание, самое основное. Питание самой улады.
Так что, в уголе, в уличные акции яны не мают сенсу?
Не. Любая уличная акция мая сенс. Ситуация экономичная, политичная в Украине такая, что есть умовы для социального выбуху. И тут вот треба нияк не пропустить вот в этот момент, коли громадство, вот рушить да, это супротиву и оказаться, во всяким выпадку, коли не попереди, то не сзаду той колонны, якая рушить в будущую. Не тут, на жаль, обозначить день, годину революции, якая приведет до вынику. Отчувать этот момент необходимо для того, как иметь поспех.
Вот Владимир Прокопович, я думаю, что выгодно гандлевать нафтой и газом, выгодно гандлевать калейными угноениями, але наибольш выгодно гандлевать политзняволенными. Вот Лукашенко и снова пообещал на сбоку Европы 9 миллиардов за вызволение политвяжням, за либерализацию. Неужо Европа не разумеет, что они ніякого гандлю тут быць не можа.
Першае, разуменне ёсць, другое, ніякого гандлю немашка. Неразуменне ёсць толькі у тым, пра якія грошы ідзе гаворка. Ніхто не прапановывае Лукашэнку 9 мільярдаў. Ніхто Лукашэнку ніякіх грошай не дасць. Тое, што агучыў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, гэта адна частка з пакета той дапамогі, які сфармаваны для будучыні Беларусі. І дапамога, гэты пакет будзе уключены в деяние только у тым выпадку, коли полезневоленные будут выпущены, причем без нияких умов, и еще до усяго они будут реабилитованы, как они могли принимать удел нормальный в политичном житті. Другое, коли Лукашенко проведет реформы, найперш законодавшая, коли будет забеспеченная база для выборов справедливых и незалежных. Только у гэтым выпадку уключается вот гэты пакет допомоги. 9 миллиардов это попередняя сумма. Речь не у гэтых 9 миллиардов, будет размова идти про значно большие сродки, будет идти размова про кошт квитка Беларуси в ее развяз. Вот про что. И попередние перемовы как раз на этот конт с керовниками и в развязу нами проведены. И дякую Богу, что сегодня там появились политики, у той же Раде Европы, комиссары, с которыми мы разговаривали, которые разумеют, что Лукашенко – это подманщик, что с ним можно разговаривать только на таких умовах. Спочатку зараби, спочатку товар, только после грош. Никто иначе зараз вестися не будет.
Вот вы кажете, что перемовы с Лукашенком повинны носить только такий характер. Спочатку хай он зробить, а тогда с ним перемовляться, але вы неодноразово заявляли, что навет после всего того, что отбылося, вы все равно згодные вести перемовы с Лукашенком. Вот про что с ним увогуле можно домовляться?
Я сихожу с того, что относительно до Лукашенки нельга сегодня крестаться неким одним подходом, одним методом. И я особисто доводил у Евразвязи, что политика повинна будоваться так, как будуется рух на трассе. Одна колонна рухается на заход, другая на восход. Значит, вот то, что мы пропоновывали у якости перемов, это рух на сустрэч. А повинен и быть отворотный рух, это рух тиску. Вот с этих двух складников повинна складаться политика относительно до Лукашенко. И, по сути, Европа так и робит, выступающие с пропановами, и у вынику, до речи, этих пропанов все-таки опынулись на воле те политвязни, которые могли б без этих перемов сидеть до этой поры в вязнице. А с другого боку, Евразвяз сегодня вот поширил спис. Это не быта дробяза, але это сигнал. И сигнал, я вам могу невеличкую таймницу открыть, про что? Про то, что коли вы, спадар Лукашенко, будете далее намагаться нас обдурить, то мы уключим. А про этих символичных санкций, реальные санкции, сегодня идут активные перемовы в Европе помеж политичными лидерами про то, как Евразвяз долучился до реальных экономичных санкций, ну, к шталту тех, которые увела Америка.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. А моим гостем сегодня поэт и керовник громадской компании «Говори правду» Владимир Некляев. Владимир Прокопович, поговорили про политику, давайте трошки поговорим и про литературу. А пошним часом ваша родная крева перетворилась у таки один из литературных центров Беларуси. Там спочатку посадили древо поэзии, провели крэвский кермаш с вызначением лепшего крэвского поэта. И вот 30 кастрычника там отбудутся литературные дожинки. Это еще кем инспируется? Может быть, вами?
Не, вот как раз не я это инспировал, как вы кажете, але я вельми рады, что такое отбывается, потому что я просто люблю крэва. По сути, все, что я написал у моей сведомости, ну, у той момент, когда я сидел за письмовым столом, отбывалось у крэва. Вот где бы оно не отбывалось, в Стокгольме, в Нью-Йорку, в Париже, вот у Индии, все это отбывается. У крэва я, потому что крэвский, тому белорус, я, потому что крэвский, я поэт, я, потому что крэвский, я роблю тое, что я сегодня роблю. Я стоял и стоять буду за то, как крэва набыло, коли не тую славу, якую она мела в те часы, коли ты туда з'язджаліся усе володары Европы, то хоть бы палова яе, и я спадзяюся дажыць яшчэ до гэтага часу.
До недавно выдадзенай вашей книги «Окно» пераклады на расейскую прадмову написаў Евгений Евтушенко. Так вось ён там з заўважным шкадаваннем піша: ну не выйшла ў Някляева супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі, дык у тым вінаватыя беларускія нацыяналісты. Калі б гэта Праханаў напісаў, я б не здзівіўся, але Евтушенко.
Яшчэ з Быковым Васілёвым Владимировичам я неаднаразова ездзіў у Маскву. Это было тады, калі ішло станаўленне пасля 91 года, так? Станаўленне. Мы бачылі, як пачынаецца беларускасць, і нам трэба было, каб нехта падтрымаў гэта. Ну, сказаў, што малайцы, давайце расціць, у вас гэта гожа, добра выходзіць. І вось мы ездзілі ў Маскву. І ўсё ў нас добра і гожа там выходзіла да той пары, пакуль мы не пачыналі размовы пра самастойнасць беларускай мовы, беларускай культуры. Тут белорусской нации, тут самые наилепшие люди, за выключением, может, нескольких, там, скажем, Некрасова, я помню, размова в доме литератора. Справа не тем, что он сябром был Быкова и воевал, как и он на фронте, а у тем, что он просто разумел, что вот есть такий цуд, как самостоятельная культура, мова. Нехай он будет, давайте соправды допомагать ему квитнеть. А большинство разводила руками и казала: ну, извините, пацаны, ну, что вам еще нужно? Все у вас и так есть, да? Я написал в поэме «Русский поезд», такая у меня поэма есть. Чем фигово тебе в русском стане, та же кровь, тот же дух, та же речь, и серебряный есть подстаканник пить культурно и пальцы не жечь. Так что это давняя проблема, и причем не только в отношениях с Усходом, а в отношениях с Заходом. И вось, коли мы вырешим эту проблему, коли никто не будет удивляться с того, что у нас есть претензии на равноправное основание в свете с всеми остатними, тогда мы и станем белорусами.
Один из московских театров анонсовал постановку пьесы, сюжет якой поэт под хатним арештом, под наглядом спецслужбов. Скажите, а вас самого этот сюжет не натхнил на литературный твор?
Как про нечто написать, причем написать якостно, треба дестись от того, что отбылось в отповедном часе, в отповедном месте, на некую отлеглость. Есть сюжеты, есть фабула, это так само разные речи, и то, что у тебе, это еще фабула, это не сюжет, сюжет треба выбудовать. И я думал про то, как про это написать, или дайте веры, но вот ниякой максимости в этом моем сегодняшнем штодённом житті немашек. Вось у турме я знайшоў для гэтага часу, бо мне не трэба было парушаць там усякія абмежаванні. Там просто было одно абмежаванне. Ты у турме, і яно было непарушнае, і ты гэта разумеў. Я зараз дагаваруся, што назад у турму хачу, не хачу.
Ну, ваш паплечнік Александр Фядута, паплечнік па кампаніі «Гавары праўду», ён вернуўся з турмы з трыма тоўстымі шыткамі напісаных ім твораў. Нават кнігу вершаў напісаў.
Не, столькі я там не напісаў, я там напісаў вершы низку, не декаля 30, и написал невеличкую поэмку, якая называется «Турма».
И опошнее пытание. На недавней пресс-конференции на пытание российской журналистки «А где же ваши писатели?» Александр Лукашенко сказал, что никого вартага и ничего вартага он у Беларуси не бачит. Не бачит он, значит, не бачит и вся уладная вертикаль. Скажите, як долго может існаваць национальная литература вот у таким непризнаванным стане?
Сколько за угодно.
Для литературы в принципе, это не погроза.
Для литературы это не есть такая великая погроза, это погроза для громадства и, коли заугодно, для народа. Вот для кого это погроза. Лукашенко просто не хочет на это зважать, бо для его все письменники, опрочь там тех, кто вылизывает ему одно место в приуладном союзе, это националисты, это те люди, которые априори, вот по своим вызначению, его вороги. Пагарда, человека недукованного до всего, что есть культура, правная. У им до этой поры засталася. Ну, если он кого заугодно, там некого попсовика российского будет целовать, обдымать. А до того, как все-таки признать, что ни на огонном боку правота нелька, как у Беларуси не было в улице Василия Быкова, не может опуститься. Быков для его так само ниякий не письменник, бо Быков не за его.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня у нас была встреча с поэтом, лидером компании «Говори правду» Владимиром Некляевым. А с вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.